говорит Радио Свобода. На наших самых свободных в мире волнах по субботам всегда программа «Час прессы. Спорт», которую ведут сегодня Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. Хотя убежден, что телефоны все помнят уже наизусть, все-таки напомню еще раз, а вдруг кто-то слушает первый раз. 8 800 222 12. Бесплатный телефон прямого эфира для жителей всех регионов России. Пейджинговая связь в Москве 96143, но бесплатно только для москвичей. Ну, можно посылать смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Сразу Дмитрий Морозов познакомит вас с новостями, после чего я уже объясню и поясню, заведу вас, надеюсь, своими пояснениями на наше общение.
В Португалии стартовал чемпионат Европы по футзалу, который в России называется мини-футбол чаще. В пятницу вступили в борьбу команды группы А. Но матч открытия получился довольно необычным для этого вида футбола, поскольку португальцы и итальянцы голов друг другу не забили, нулевая ничья. А в матче Румыния-Чехия с лихвой была компенсирована нехватка голевая румыны. Выиграли у футболистов Чехии 8-4. Сегодня пройдут матчи первого тура в группе Б. Россияне играют с сербами, а испанцы с украинцами. Был сыгран 26-й матч вчера чемпионата российской хоккейной суперлиги. Вот результаты его. Амур уступил Металлургу Магнитогорскому 4-5. Новокузнецкий «Металлург» дома проиграл Салават Юлаеву 1-2. Вообще, в этом туре в основном успех сопутствовал гостям. «Авангард» проиграл «СКА» 3-4. «Локомотив» уступил «ЦСКА» 0-3. «Витязь» проиграл «Трактору» 3-5. Хоккейный клуб «МВД» потерпел поражение от «Акбарса» 0-3. «Северсталь» проиграла «Торпедо» 1-3. «Сибирь» выиграла дома у «Лады» 3-1. А «Спартак» в овертайме нанес поражение «Химику» со счетом 5-4. Но положение верхней части...
Еще «Динамо» у кого-то выиграло там,
по-моему. У «Нефтехимика» 3-2, тоже дома, да-да-да. Итак, Салават Юлаев 62 очка, первое место. Питерская СКА набрала 59, Магнитогорский «Металлург» имеет 57. В Лейк-Плэсиде в Соединенных Штатах Америки стартовал первый этап Кубка мира. Сначала вступили в борьбу саночницы, и соревнования завершились очередным триумфом немецких спортсменок, которые выигрывают все этапы Кубка мира уже 10 лет подряд. На сей раз тройка призеров была такой. Первое место Зильке Краус-Хаар-Пилах, второе Натали Гайзенбергер и третье Анке Вишневский. Ну, следом соревновались саночники-мужчины в двойках и на пьедестал подсчета поднялись Андреас Лингер и Вольфганг Лингер из Австрии, Патрик Лейтнер и Александр Рёш, спортсмены из Германии. На третьем месте итальянцы Герхард Планкенштайнер и Освальд Газельридер. В Москве на турнире 20-й категории по шахматам мемориал Михаила Таля традиционно сыгран 6-й тур. Россиянин Владимир Крамник выиграл у своего соотечественника Евгения Алексеева и набрал 4,5 очка. Его ближайшие преследователи – норвежец Магнус Карлсен и азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. Одержать победу не смогли. Мамедьяров сыграл в ничью с венгром Петером Леку и отставит от лидера уже на очко. А Карлсен проиграл Алексею Широву, представляющему Испанию. И сейчас у него, как еще у нескольких гроссмейстеров, стало 3 очка. Вот пока все новости.
Ну, сегодня, конечно, их будет еще больше. И на волнах Радио Свобода, в наших программах, и завтра в прессинге, а уж в понедельник вообще во всех спортивных новостях, в программах «Время свободы», «Свобода в полдень», вы все новости уикенда, даже в том числе те, которые в прессинг не успеют попасть из-за позднего их окончания в воскресенье вечером, все узнаете, потому что все можно узнать только на волнах Радио Свобода. Вот я так считаю, убежден в этом, а еще я убежден вот в чем. В прошлое воскресенье завершился чемпионат России по футболу, и... Поскольку мне на протяжении 30, наверное, лет, я имею в виду с 64-го года, и где-то по 94-й, сперва в течение 18 лет в еженедельнике футбола в советском спорте, доводилось подводить итоги чемпионата России, тогда еще Советского Союза, естественно, по футболу, и чемпионат России только в первые годы, доводилось подводить не только самому своими статьями, но помогать многим специалистам, выдающимся нашим тренерам, писать итоговые статьи, то есть шла речь все время о футболе. И вот я по инерции уже как, который год, но инерция, видимо, существует очень такая, ну, сильная.
Стабильность, признак мастерства.
Да, за столько лет, да. Я все газеты пролистал, прочитал массу на интернетовских всяких сайтах, слушал по телевидению все, наверное, программы, якобы подводящие итоги, и нигде про футбол, ничего я не услышал про футбол, как про игру. Я напичкан теперь такими всякими сведениями, кто сколько получает, кто кого собирается купить, кто продать, кто кого увольняет. Причем некоторые цифры вводят вообще в шок меня. Например, вот «Дико адвоката», тут я цифры привожу только те, которые вычитал. Вот еще пачка газет передо мной здесь лежит. «Дико адвоката» в Санкт-Петербурге уговорили не идти в сборную Австралии, потому что, ну, якобы, я не знаю, опровержений нет, да, Дима?
4 миллиона долларов в год.
4 миллиона долларов в год. Ну, Санкт-Петербург, наверное, видимо, богаче Австралии. Откуда Австралия?
Ну, кстати, австралийцы, между прочим, они эту тему так просто не оставляют, поскольку я где-то прочитал, что планируют выяснять отношения с адвокатом адвоката и с самим тренером, естественно, с его юристом.
Из-за того, что подписано...
Судя по всему, предварительное соглашение было подписано какое-то, да.
Да, ну, предварительное, оно потому и предварительное. Ну, меня почему-то еще больше всего шокировало сообщение о том, что Валерий Газаев продлил контракт, правда, везде разные сведения, где-то до 9-го года, но если до 9-го, значит, его на год, или до 11-го, и будет получать 3,5 миллиона рублей в месяц. Это меня как-то даже больше шокировало, чем 1,5 миллиона долларов в год. Ну, в общем, вот это вот все к футболу отношения по сути-то не имеет. Хоть что-то я постараюсь вам сообщить из того, что имеет отношение к футболу, но мы сперва успеем послушать кого-то.
Первенствует Александр в нашем эфире из Москвы. Добрый день.
Здравствуйте,
Александр.
Здравствуйте. У меня два вопроса.
Так.
Вот показывали в понедельник по культуре фильм «Русские против Фишера». А-а-а. И общий смысл такой, что совершенно спокойно мы бы могли стать там чемпионами, если бы не пошли на поводу у всех этих выкрутасов Фишера, но все перевесило жадность Спасского, который польстился на приз для чемпиона. И все это сносил, пока в конце концов не добился проигрыша. И что чиновники из ФИДЕ всячески подыгрывали Фишеру, ну, вот, и шли ему навстречу, вместо того, чтобы просто...
Александр, поняли, я вам отвечу потом коротко на этот вопрос. Дальше.
Второе.
Да.
Я бы хотел спросить, как по-вашему, что важнее, ну, вот, стать чемпионом или сохранить свою честь? Вот, например, Зидан. Он в свое время...
Александр, понял тоже вопрос. Важнее сохранить честь.
Я хочу объяснить.
Да.
Я хочу объяснить.
Ну, про Зидана столько уже...
Я хочу объяснить. Зидан ведь мог выиграть, но предпочел наплевать на кубок для того, чтобы наказать подлеца. Французы получили тогда серебряную медаль, но на их серебряных медалях позолота, которая никогда не сотрется, а на итальянских золотых медалях грязь, которую ничем не отмоешь.
Понятно. Так, Александр, ну это не вопрос, это ваша точка зрения, поэтому что ж тут обсуждать?
Ну, честь важнее, честь важнее.
Победа, честь вообще в спорте всегда важнее, но в данном случае он же не честь отстаивал, а совершил хулиганский поступок. Честь отстаивают совершенно по-другому. Но про Фишера я обязательно, Александр, вам отвечу, потому что это полная чушь, то, что вы видели на канале «Культура». Это вся история происходила на моих глазах, и еще в бытность моих очень близких отношений с Борисом Спасским и с его секундантом Ефимом Геллером, поэтому я вам коротко тогда потом отвечу про Фишера, буквально через 30 секунд, на которые нам придется сейчас прерваться.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся в резкой большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы спорт». Я коротко отвечаю Александру. Все, что вы рассказали, вернее, то, что вы услышали на канале «Культура», кажется, ничего тут не соответствует действительности. Дело в том, что Бобби Фишера, советский гроссмейстер, и, кстати, очень уважали, вообще любили, никогда против него командно в турнирах не боролись, это у него в мозгах такое было, что он все время этого боялся. Ну, он был несколько психически неуравновешенный. Но они его называли «наш профсоюз», потому что именно благодаря ему у них стали нормальные заработки, перестали отнимать у них призовые, которые они выигрывали, так сказать, я не знаю, потом, кровью, там еще, не знаю, болезнями мозга они выигрывали на турнирах очень крупных и ответственных, а потом здесь у них там почти все забирали. Ну вот благодаря Фишеру это все прекратилось. Поэтому все это полная чушь, и выиграть у него Спасский просто не мог в тот момент. И никто бы не выиграл. Если бы Фишер сам из-за своих глупостей не отдал, он бы еще какое-то количество времени продолжал быть чемпионом.
Может быть, до сих пор бы играл, может быть,
нет,
на нормальном уровне.
Да нет, но ему уже было бы, он же 42-го года. Это, поэтому какой, ему уже было бы сейчас...
Кстати, 10 лет назад он в Черногории именно со Спасским играл, да?
Да, да, но это вот именно такой демонстрационный матч был.
Коммерческий.
Да, ну подробности просто не могу. Это, я могу про этот матч Фишера со Спасским, все перипетии его рассказывать, я не знаю, часа 2-3, но для этого надо собраться в лекционном зале. Давайте послушаем.
Эстафету кого принимает Станислав Москвич. Добрый день. Да.
Здравствуйте, Станислав.
Станислав, Москва. Значит, у вас завтра 650-й выпуск прессинга. Поздравляю.
Ой, спасибо, Станислав.
Да. Заранее нельзя.
Да, но я как-то даже вот упустил.
Вопросы, да, значит, да, и мнения, то есть да, такие вот. Значит, футбольный чемпионат, он опять, как и предвиделся, «Спартак» действительно улучшил качество игры, но хоть и не чемпион, но все равно. Да. Дальше, по поводу Газаева, он явно продлевает свои сроки неопределенные. Дальше, насчет Зидана. Да. Мне это частично напоминает случай, как там Юрий Тишков и Сергей Бодок, кажется,
да,
в Коломне там.
Да.
Потом, дальше, оказывается, в Думе говорили что-то, какие-то спортивные проблемы. О это... них даже говорил на днях Карен Агамиров.
А это вы завтра в программе «Прессинг» мы это обсудим. Это там экономические, а закон не приняли, кажется, да, по-моему, или отложили принятие закона. Но экономические вопросы завтра, которые там обсуждались, мы в «Прессинге», наш эксперт, профессор Роберт Фаскевичан, осветит. Да, Станислав, и...
Да вроде пока ничего нет у меня.
Спасибо. Во-первых, спасибо за поздравление. Вы просто напомнили, я как-то упустил в текучке дел, да?
Ну, преждевременно нельзя.
Да, да. Ну, ничего, завтра 650-й действительно.
Да, но в любом случае спасибо, Станислав.
Спасибо, конечно. Станислав. И сейчас кто-то...
Да, послушаем Юрий Васильевич, тоже из Москвы. День добрый.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий Васильевич.
Вы знаете, в Евролиге вот баскетбольной играет 24 команды, и там играет ЦСКА.
Да.
А в прошлом году играла и ЦСКА, и Динамо. Но Динамо вроде вошло в топ-16 и не должно было выскакивать. В чемпионате России заняла 3-е или 4-е место. И вот в этом году с удивлением обращаю внимание, что в лиге только один ЦСКА играет.
Юрий Васильевич, отвечаю вам на ваш вопрос. Динамо играла в этой самой в Евролиге в прошлом году как победитель Кубка УЛЕБ. Вот. А...
И было известно, что и в этом сезоне динамовцы не будут,
да,
поступать,
нет,
в Евролиге.
Если бы они дошли бы там докуда-то, до полуфинала, ну, попали,
да, да,
в... тогда бы были. А сейчас, значит, уже было известно, что... Потому что новый победитель Кубка УЛЕБ, я просто не помню, кто его выиграл, какая-то команда, по-моему, греческая, кажется, занял это место. Юрий Васильевич, еще вопросы есть?
Значит, только одна команда будет.
В этом году одна, но зато три, да?
Кубки УЛЕП.
Кубки УЛЕП, да, вот, да, в этом втором по значимости
турнире.
Триумф,
турнире. Химки, Динамо.
Да.
Ну, это...
И Уникс. Четыре команды,
да.
В Кубке, ну, хорошо, УЛЕП. Спасибо.
Пожалуйста, Юрий Васильевич, и вам спасибо за звонок.
Еще один Александр из Москвы дозвонился.
Алло, добрый день.
Здравствуйте. Здравствуйте, Александр.
Вот у меня два вопроса. Вот насчет хоккея, вы в курсе, что наши отказались участвовать, юноши запретили 89-88 года вот это, участвовать в хоккее, якобы запретили играть с канадцами. И второй вопрос. Вот сейчас человек, который сказал про Спасского, что он жадный. Вот непорядочно это оклеветать человека. Спасский просто спортсмен. Ему не нужно было звание оставлять себе, как хотели все коммунисты, чтобы лишь бы оставить себе звание. Так же, как и с Каршиным, когда матч шел, всячески тормошили, убивали человека издалека и угрожали убийством его семьи и его лично.
Александр, Александр, вы абсолютно правы. Только вы зря назвали своего тезку Александра, который перед этим звонил, непорядочным человеком. Потому что он сам-то ведь только спрашивал. Он рассказал то, что он видел на канале «Культура». А фильм какой-то там на эту тему. И вот его фильм этот, наверное, сделали непорядочные люди. Потому что Александр же... Ну, в общем, вы правы. И я думаю, что вы очень хорошо ответили своему тезку. Тоже москвичу.
Ну, может быть, люди, не владеющие информацией, до конца сделали.
Ну да, нет, но он же, Александр, который первый звонил и спрашивал про Фишера, он же свою точку, он наоборот сказал, поясните, я вот смотрел тот фильм, и вот там
возникли
вот это
вопросы
вот.
У человека,
да, возникли, да, вопросы, поэтому, а вот Александр, который сейчас звонил, помнит очень хорошо эту ситуацию, видит, потому что правильно говорит, Спасский категорически отказывался какими-то там способами получить это звание, хотели там Фишера там... затравить и так далее. Там же там было масса смешного и такого, и смешного, и драматичного, и так далее. Там вынуждали Ефима Петровича Геллера, который был тогда главным секундантом Спасского, писать бесконечные протесты, там кресло проверяли, какую-то лампу проверяли, там что-то... И вообще столько вообще на себя навлекли позора тогда вот руководители, ну, в основном же это партийные руководители приказывали, а позор-то падал на спортивных руководителей, в частности, на заместителя Павлова, там, Ивонина и так далее. Ну, в общем, как-нибудь, ну, действительно, может быть, посвятить этому...
Ну, помните, в «Коммерсанте власти» в прошлом году вышла даже такая компиляционная заметка про все такие подобные случаи, да, которые, да, случались, да, в финальных,
да, матчах. Да, мы тогда ее здесь читали, ну, просто, да, там было много всего.
Воедино, да, много очень сведено событий подобных.
Да. Кто еще
Москва,
у нас на связи?
Москва очень активно сегодня в эфире себя ведет. Олег, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Я возвращаю к футбольным делам.
Понятно.
Во-первых, матч с Израилем будет сегодня.
Да.
А вот я, вы помню, первый сегодня сказали назад... об этом матче, что интересно.
Да. Да-да, Олег, слушаю вас.
Да-да. Сегодня, вот сегодня же суббота. Я помню, да, несколько лет назад... Они отказались по своим религиозным соображениям играть в футбол.
Олег, там время перенесли. Там шаббат заканчивается...
22 часа по их времени,
часа, да.
И матч первая звезда, так называемая.
Да, и поэтому матч будет по окончании шаббата.
А, понял. То есть просто из-за того, что сейчас уже осень.
Ну, формальное окончание шаббата 22 часа вечера. Да, 22 часа,
да,
местного времени.
Ясно, спасибо за это. А теперь второй вопрос, да, о прошедшем чемпионате.
Да.
А, ну вот, вроде бы все честно было в последнем туре, но много говорили, конечно, о том, что вот такие...
Да нет, подождите, Олег, ну как это вроде бы все честно? Мне, например, кажется, что честно был только один единственный матч.
Сатурн-Зенит.
Остальное все заранее было предсказано.
Да, а я хочу сказать вот что. Мне кажется, что отчасти это связано с тем, что очень многим командам у нас ничего... уже где-то за 3-4 игры,
да,
до, ну, то есть тура, до, да, окончания чемпионата, не нужно, потому что у нас всего 4 команды идут в кубки.
Да.
И всего 2, при этом одна уже сразу определилась, вылетают. Да. Вот, скажем, в Испании 6 идут в кубки,
да,
и 3 вылетают, и они там борются почти до последнего момента.
Олег, Олег, дело вот в чем. Вы же извините, что я вас перебиваю, потому что тема-то, в общем, ясна и очевидна. С жуликами... системой бороться нельзя. Если сделать, чтобы вылетало 5 команд, а вы и шли в кубок 10 команд, все равно будут жульничать. Потому что жулики, они жульничают. Ну, сами посудите. Ростову ничего не нужно в последнем туре. А Амкар мог бы занять 6-е место. Ну, почему вдруг Ростов, который до этого не выигрывал...
Вообще ни одного матча дома.
Да, за весь сезон, вдруг выигрывает у Амкара. Я вам объясню, почему это может произойти. Почему вдруг Кубань выигрывает у Локомотива, когда ей ничего не нужно, она все равно вылетает. Потому что это все заранее...
Потому что Нальчик выигрывает у Томи.
Да, потому что, да, Нальчик выигрывает по этой причине у Томи. Заранее уже все решено. Ростов же, когда договаривался, видимо, в первом круге с Амкаром, он же тогда не знал, что ему ничего не надо будет, а Амкару надо будет. А что ж теперь говорить? Извините... давайте деньги назад, я так утрирую немножко. Не случайно же в одной из публикаций интервью президента РФС Мутко. И он говорит, последняя треть чемпионата прошла совсем не так, как первые две трети, ну тогда, когда он не понимал, что это вперед уже все делается. И поэтому я очень огорчен. Хотя победе Зенита рад. Но я очень огорчен, что это все было. Но дальше его спрашивают, а что? Он говорит, я не буду ничего дальше его раскрывать. догадайтесь сами. Я, например, догадался, еще что все это как-то шито белыми нитками, поэтому тут и догадываться нечего. Да, слушаем вас еще.
Я вижу, что вы большой специалист по всем этим махинациям советского...
Ой, Олег, как, я столько с этим боролся всю жизнь.
Значит,
вообще.
Вы считаете, что сокращение числа команд высшей лиги не поможет честной игре? И что я ведь почему думаю...
Сокращение явно, что необходимо, потому что оно повысит, прежде всего, класс игры и поможет честной игре, только никто же не хочет этого.
В общем, вы со мной согласны, что наш чемпионат не тянет на 16 команд.
Конечно.
Нам ближе, скажем, к Швейцарии, где я смотрю по Евроньюз, у них всего 10 команд высшей лиги.
Ну и видели в Шотландии. Угу. 10 команд, у них всего в Шотландии 10 команд, из них 2 в Лиге чемпионов прошли обе через квалификационный раунд. Поэтому чем меньше команд, тем выше всегда их класс. Они же чаще друг с другом играют. Так вот, Celtic с Glasgow Rangers играют 4 раза в год, а Спартак с ЦСКА, предположим, 2. Поэтому остальные 2 матча играют с какими-то аутсайдерами. Мы еще успеваем один звонок выслушать.
Да, наверное,
только,
успеем
пожалуйста,
выслушать.
Да.
Леонтия тоже, москвича, приветствуем вас.
Леонтий, приветствуем вас. Пожалуйста, быстро, да?
Добрый день, да. Пару маленьких ремарок.
Да?
Вы знаете, я, в общем-то, болельщик шахмат из студенческих времен.
Так.
И почти ровесник Спасску, на 2 года его старше.
Так.
Моложе, на 2 года. И я хотел сказать,
как
что все, что вы сказали, абсолютная правда. Это мы все знали, потому что когда болели, ходили на эти матчи, все разговоры, все было известно.
Конечно.
Еще известно было, что Фишер замечательный шахматист, что он прекрасный виртуоз просто шахмат. Я его книги читал, партии разбирал. И хочу только выразить сожаление, что культура передала такую передачу. Просто жалко. Такая уважаемая передача. И такой, то есть я имею в виду, канал такой уважаемый,
да.
А передача такая гнусная получилась. А еще маленькая ремарка, что Фишер 43-го года рождения.
43, а я сказал 40. Да, 43-й, вы совершенно правы.
И
да, вот, это я оговорился.
По поводу Зигана, позвольте тоже
пару
слов.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, мне не понравилось, что вы назвали его поступок хулиганским, потому что иногда бывают поступки в состоянии аффекта, они не вызывают хулиганскими намерениями. Не вызываются, а они просто связаны с непосредственной реакцией взрыва такой эмоции.
Я понял, но я же его не собираюсь привлекать к суду. Я выразил свое просто мнение, потому что я считаю, что на поле может быть все что угодно, и головой бить человека в грудь, ну, мне кажется, что это неправильно. Ну, просто, Леонтий, я, во-первых, ну, давайте не будем про Зидана, это уже столько обсуждалось. Я просто вам действительно благодарен за то, что вы все помните про всю эту историю вот, выступлений Фишера вообще в шахматных турнирах и, соответственно, в чемпионате мира. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей. Но я вам напоминаю, что в час дня выйдет в эфир программа «Ваше здоровье», и там будет много о здоровье детей. Вот это обязательно всем рекомендую послушать.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. В Махачкале в ходе спецоперации убит 17-летний боевик Улуби Балатханов. Он подозревался в недавних нападениях на сотрудников милиции, в результате которых 2 милиционера погибли, еще 2 были ранены. ОБСЕ отказалась направить наблюдателей на выборы в Госдуму России, объяснив это проблемами с получением въездных виз. Российские правозащитники считают, что решение ОБСЕ подрывает авторитет парламентских выборов в России. В Москве задержан замминистра финансов России Сергей Старчак. По сообщению пресс-службы министерства, его задержание может быть связано с уголовным делом, возбужденным против лиц, не являющихся сотрудниками ведомства. Грузинская оппозиция угрожает новыми акциями протеста, если не возобновит работу независимой телекомпании и медии. ОБСЕ приветствовала отмену режима чрезвычайного положения в Грузии и призвала правительство обеспечить свободу всех СМИ. Число жертв урагана в Бангладеш может исчисляться тысячами, сообщили власти страны. Пока найдено более 1000 тел погибших, скорость ветра достигала 240 км в час. Разрушены десятки деревень. Опознан еще один погибший моряк с сухогруза «Нахичевань», затонувшего в Керченском проливе во время шторма 11 ноября. Тело матроса Ивана Косенкова было найдено в пятницу в море. Поиски еще 4 моряков продолжаются. В Косово проходят выборы в парламент и местные органы власти. В ходе предвыборной кампании все албанские партии обещали избирателям, что до конца года Косово станет независимым от Сербии. Проживающие в крае сербы бойкотируют выборы. Заместитель госсекретаря США Джон Неграпонда прибыл в Пакистан в попытке убедить президента Первеза Мушаррафа отменить введенное 2 недели назад чрезвычайное положение. В Германии завершилась забастовка машинистов железной дороги.
На волнах Радио Свобода продолжается программа «Час прессы спорт», которую ведут сегодня Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. На связи
Александр из Петербурга, который вот 2 минуты слушал общеполитические новости и ждал своей очереди. Добрый день, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я еще хочу рассказать одну спортивную историю. Вот всем известно, что «Зенит» стал чемпионом.
Да.
И вот в этот день мой друг и товарищ хороший пошел в магазин, ну и попались ему по дороге фанаты «Зенита».
Да.
Остановили и стали пытать его, знает ли он речевки этого клуба.
Так.
Вот, но он их, естественно, вот почему-то не знал.
Почему? Нормальный человек, зачем вы?
Ну, просто он смотрит телевизор, но не фанат он.
Ну, понятно.
Вот. Но они заподозрили в нем почему-то болельщика «Спартака»,
да.
Значит, избили, выбили зубы, попал он в травмпункт, в очень тяжелом состоянии. Так что учить речевки могут пригодиться. Спасибо.
Александр, это, конечно, очень печально то, что вы рассказали, потому что это совершенно не спортивная история, а это история, которая характеризует общество, в котором мы живем. Вот что ужасно, как, конечно, к спорту это отношение не имеет, потому что эти люди могли точно так же проверять его на знание каких-нибудь песен какого-нибудь там поп-звезды, какой-нибудь хулиганье, оно и есть хулиганье. Еще хорошо, то есть хорошо, человеку от этого не легче, что они еще не начали интересоваться, предположим, его национальностью, принадлежностью, его каким-нибудь там религиозным группам и так далее. Мы же каждый день только и слышим, что убивают людей вот по этим признакам. Я не помню, какие-то цифры вот недавно мне попадались за прошлый год по национальному вот этому признаку было убито этой подобными типами, которые
очень много,
на самом деле вовсе не болельщики. Подобных. Естественно, это не болельщики, это какие-то вот эти, не знаю, скинхеды или кто там они, потому что для них только повод вообще. Такое число людей погибло по этой причине именно, что они другой национальности, что чуть ли не каждые 2 дня кого-то убивали.
Да, если в Питере было такое,
статистику,
да,
такую
очень
вести.
Часто.
Александр, так что это вот это наше общее несчастье, но к спорту отношения совершенно, конечно, не имеющее.
Инициативу сейчас поддержал питерскую Эдуард. Добрый день.
Эдуард, здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Алло.
Да?
Меня интересует вот финальный теннисный турнир года.
Да.
Никакой информации. Мужской турнир. Женский показывали полностью, а мужской вообще ничего.
Эдуард, мы можем вам все результаты сказать, потому что мы-то его освещаем очень подробно. Каждый день сообщаем результаты всех матчей. И вы сейчас, наверное, тоже, когда мы начинали программу, слышали теннисные.
А теннисе я что-то
не слышал. Нет.
А почему?
Только о футболе.
А, почему не сказал о теннисе, да?
Ну, сейчас
вам скажем. Я просто вам сейчас просто так сразу отвечу, что
учитывая
сегодня
разницу во времени Шанхая, мы уже просто ожидаем сегодняшних результатов. Поэтому вчерашние, вроде как,
да,
ушли на второй план.
Вчера днем мы их уже сообщили, да, вот в чем дело. Значит, Эдуард, сегодня в полуфиналах играют. Энди Роддик будет играть, американец, с испанцем Давидом Феррером, а другой испанец Рафаэль Надаль будет играть с первой ракеткой мира, швейцарцем Роджером Федерером. Причем еще тут любопытно, Эдуард, уж так, раз вы нас укололи, что мы действительно с утра не сообщили вчерашние результаты, вам сообщу сразу, что в прошлом году Федерер и Надаль тоже играли в полуфинале. Тогда выиграл Федерер, а в другом полуфинале Блейк выиграл у Нолбандиана. И в финале Федерер выиграл у Блейка.
Да.
Вот. А сейчас, соответственно, будет или Родик, или Феррер. финале, а тут, соответственно, Федерер или Надаль.
Ну, если интересно, как выступил Давиденко в последнем туре, то он одержал первую свою победу, единственную, выиграв у Фернандо Гонсалеса чилийца 6-4, 6-3, который выиграл до этого Федерера.
И, ну, благодаря этому Давиденко занял третье место в своей группе, и уж, Эдуард, подарок вам, и улетел отдыхать на Мальдивы, чтобы там отдохнуть немножко и потом приготовиться к финальному матчу, который в Портленде состоится. Это финальный матч Кубка Дэвиса США-Россия. Кто у нас еще на связи?
Мы сейчас просто теннисную тему продолжим и завершим одновременно, поскольку, судя по всему, футбол у нас будет главенствовать. И шахматы, причем вот так получилось, что и шахматы. Просто был вопрос, посвященный теннису, а именно, вот я его сейчас нахожу. Расскажите подробнее про полуфинал Кубка Дэвиса, почему не играл Томми Хаас, первая ракетка Германии. Говорят, что он был отравлен. Что показали анализы, спрашивает господин Цветков.
Да, господин Цветков, отвечаем вам, что тут, естественно, самые разные точки зрения. Вот Хаас и Васке, его партнер по команде, утверждают, что действительно его отравили. Ну, естественно, Шамиль Торпищев это опровергает. Это как раз понятно. А вот когда теннисная федерация, Международная теннисная федерация сказала, что займется расследованием, то врач немецкой команды сказал, что у него просто вирусное какое-то было заболевание. Он до сих пор, Хаас, не может оправиться, что у него вирусные заболевания. Это сказал врач немецкой команды. Тогда тут же вступил опять Александр Васке, ну, это игрок, теннисист, немецкий игрок этой команды, который стал говорить, что, конечно, врач, который поставил этот диагноз в Москве, будет стоять на своем, что он не ошибся. Но Васке сказал, что нам о том, что Томми отравили или там что-то подсыпали и так далее.
Сказал русский тренер.
Да, один из тренеров российских. Ну, он сказал русский, да, один русский тренер. Причем он не назвал его фамилию, но сказал, что этот тренер воспитал многих известных спортсменов. Вот тут гадай, спортсменов имеется в виду теннисистов или вообще какой-то тренер из другого вида спорта. Но, наверное, Александр Васке прекрасно понимает, что если назвать его фамилию, то этому человеку здесь тогда не жить. Поэтому он и, конечно, его не выдает. Вот такова картина. Но, насколько я понимаю, что Международная федерация тенниса прекратила расследование после такого заявления врача немецкой сборной. А уж как теннисисты немецкие по отношению к своему врачу поступят, я уж там не знаю. Может быть, он прав, действительно. Мало ли, может, никто не отравлял, а может, это вирусное заболевание, от которого Хаас не может оправиться. А может быть, этот тренер сказал Васке из каких-то других соображений. Ну, надо это все тут же, ну, знаете, как в любом процессе уголовном или гражданском. Всегда же разные точки зрения, разные версии возможны. У нас кто-то, мне кажется, долго ждет звонка.
Да, нет? Слово Эмилию Викторовичу. Добрый день.
Эмилий Викторович, здравствуйте, здравствуйте.
Я, во-первых, про шахматы, а во-вторых, снова о матче на первенство мира. Так. Но это матч 51-го года, Ботвинник-Бронштейн.
А, понятно.
Возможно, вы мне ответите на этот вопрос, если не сейчас, так в следующий раз.
Так.
Дело в том, что Бронштейн, по-моему, до 23-й партии вел плюс один.
Совершенно верно.
23-ю партию он сдал Ботвиннику, у Ботвинника было преимущество двух слонов.
Так.
В данном случае, я помню, очень многие писали, что можно было еще играть и играть, но Бронштейн почему-то очень быстро эту партию сдал. Ну, Давид, и он сейчас спросить не могу, он уже умер. Может быть,
как? Нет, разве умер? Вы точно знаете, что умер?
Да вроде я слышал.
А мне казалось, что он в Лондоне, и как раз что там врачи поставили его на ноги, нет?
Но я, может быть, ошибся, и дай бог, вот, если поставили.
Да, потому что у него было очень тяжелое раковое заболевание.
Да, ради бога, если поставили.
Да.
Вот,
да.
Но я хочу...
Я просто не в курсе, да.
Хочу спросить, в самом ли деле, так сказать, было так безнадежно? Я же этого не помню.
Эмиль Ильич, отвечаю вам на этот вопрос. Я обсуждал... в свое время. Ну, с Михаилом Моисеевичем Ботвинником обсуждать это было невозможно, потому что он был человек очень жесткий, суровый. И когда я только чуть-чуть заикнулся, он говорит, все было правильно, и все, я выиграл, и все. А вот Давид Ионович как раз объяснял, что на него было оказано в тот момент вообще довольно серьезное давление. И какие-то, в общем, влияния там. И он просто, у него просто, у меня в этот момент уже, говорит, после того, как на меня давили и везде там, и вызывали, и намекали, и что только не делали, у меня просто, говорит, не было сил бороться. Может быть, он бы мог продолжать бороться и так далее. И таким образом этот матч закончился в ничью, как вы правильно говорите, и Михаил Моисеевич Ботвинник сохранил звание чемпиона мира. Но должен вам откровенно сказать, что вот когда проводились матч реванши, например, вот Ботвинник и Сталин, Ботвинник тогда настоял на том, что Таль, хоть он и болел, а все равно должен вести матч. Там шла речь о том, чтобы ему полгода на лечение предоставить. И все, да, это давление все оказывало партия наша и правительство, да? Ну, потому что, ну, много обстоятельств. В общем, как-то ставка всегда делалась на Ботвинника. Он действительно выдающийся человек и выдающийся спортсмен, и он все это выдерживал. Но ходили в шахматной среде такие разные слухи, что поскольку у него дача была рядом с Молотовым, они общались там без конца. Действительно, вот что... ему оказывалось в ряде вот вопросов, таких чисто спортивно-шахматных, оказывалось предпочтение. Между прочим, перед матч-реваншем с Василием Васильевичем Смысловым тоже там была ситуация. Ну, там Смыслов, собственно, и сам виноват. Он этот год не готовился к матч-реваншу, а фактически прогулял. А поскольку он очень хороший певец был, то в шахматных, так сказать, кругах говорили, что вы все пели, как там это, по Крылову, а теперь вы попляши, да? Ты все пела, как там, в общем, на эту тему шутили. Но Смыслов тогда тоже попросил небольшой отсрочки, ему категорически ее не дали. Ну, в данном случае у него оснований особенно не было. Ну, не готовился, ты сам, в конце концов, виноват. А у Таля было заболевание, болезнь, ему должны были, конечно, по всем нормам общечеловеческим предоставить отсрочку. Эмиль Ильич, надеюсь, удовлетворил ваш интерес к этой теме.
По данным электронной еврейской энциклопедии, Давид Иванович Бранштейн скончался в 2006 году в Минске.
В 2006 году? Да, в Минске?
В Минске, причем, да. Ну, вот,
в 2006,
ссылаясь на электронную еврейскую энциклопедию.
В прошлом году, да? В прошлом году, да. Потому что я знаю, он очень тяжело болел, и мы даже как-то вот здесь, в Москве, его даже как-то провожали, когда он уезжал в Лондон, где должны были сделать операцию, и потом были такие сведения, что там поставили его на ноги и так далее. Но раз это в 2006 году, а то, о чем я говорю, было в конце 90-х годов, то значит действительно его поставили на ноги.
Какое-то время еще пожил, да.
Значит, 2006 в Минске. А почему же интересно в Минске? Ну вот, Эмиль Ильич, ну теперь уже, по-моему, все. И действительно, Давид Ионович, поскольку я не знал, то очень был с ним в хороших отношениях. Он же был еще к тому же динамовец, и часто очень мы с ним встречались. Он на базе в Новогорске, где футболисты московского «Динамо» готовились. Он там с ними играл в шахматы, бегал и так далее. Просто когда по работе я туда приезжал, мы пересекались и на футбольной почве, да. Да.
Ну продолжим, вот. Продолжим общение со слушателями. Николай Петрович из Колпино, Ленинградской области, дозвонился нам.
Здравствуйте, Николай Петрович.
Здравствуйте.
Извините, что так долго заставили ждать вас.
Это самое. Когда «Зенит» выиграл чемпионат, весь город встречал его, здесь ликовал. И по первому, и по второму каналу московским почему-то даже ни одной строчки не сказали. Я вот хотел спросить, не было там случайно в Москве траура?
Да на всех каналах был постоянная информация.
А я что-то не я сюжетов Ленинградской смотрел полно. Пятый канал, и так очень это ликовали.
Николай Петрович, ну правильно, что очень хорошо, что ликовали. А в Москве не может быть. Ну в трауре могли быть кто? В трауре могли быть спартаковские болельщики, а предположим, армейские болельщики только радовались, потому что не Спартак. Так, и динамовские радовались, потому что не Спартак и не ЦСКА, а, соответственно, болельщики Москвы, так сказать, огорчались, что ЦСКА в Казани, как и ожидалось, выиграл. Поэтому Москва в этом смысле, Николай Петрович, не является таким, ну, единым, как бы. Тут же много команд. Ну, представляете, в Лондоне вообще там 12 команд в премьер-лиге.
Весь Лондон должен отмечать победу Арсенала или Челси.
Да, наоборот там и вот так далее. Николай Петрович, еще что-то хотите нам рассказать?
Да нет, спасибо. Я 70 лет уже мне исполнилось. Я такого праздника не видел в нашем городе.
Ну, 70 лет, но «Зенит» за эти последние годы... «Зенит» последний раз же был чемпионом СССР. Да, в 84-м году.
Года, да.
Да.
Ну, такого праздника не было. Но как сейчас, это очень все болеют.
Сейчас вообще, да. Вот потому что уж очень тяжело, долго.
Другие времена совсем, поэтому.
И времена другие, да. Такого, кстати, то, что нам рассказал перед этим звонивший слушатель, как вот избили его хорошего знакомого. Такого вообще никогда не было. Хотя радовались. Но я, предположим, ереванский Арарат когда-то стал чемпионом. Это было что-то там потрясающее. Или когда Тбилиси Динамо первый раз в 64-м году, первый раз Тбилиси стали чемпионами. Тоже там, ну, что-то было потрясающее. Радость. Но вот в те времена вообще вот таких историй, чтобы, во-первых, речевых никаких идиотских не было.
Вот, поэтому, ну, были, какие-то, так. Были какие-то песни, какие-то.
Ну, ну да, ну, в общем, все было как-то по-человечески.
По-другому, ну, конечно, ну, по-другому. В рамках.
Знаете что, так. Звереет человечество вообще, поэтому что ж тут сделаешь? Ну, уж вообще даже с зверями даже не хочется сравнивать, потому что звери никогда не будут вот так вот, неизвестно за что. Или там белые собачки вдруг будут уничтожать черных собачек, или наоборот, только за то, что те белые или черные. Такое же невозможно в животном мире. Поэтому человек это да. Да.
Ну,
да,
кроме объективных здравых рассуждений, я уже возвращаюсь к пейджинговой связи и к сообщениям наших слушателей. Есть и такие ироничные замечания, впрочем, вполне оправданные по поводу сегодняшнего матча. Известно ли, где состоится торжественное празднование сегодняшней победы или высказывание траура по поводу поражения? Это реплика Сергея.
Да какой траур? Никакого траура не будет.
Траура не будет, Сергей, сообщаем вам.
Будет победа, и все. Совершенно а где верно. Это будет?
Считаю, что случайная футбольная победа вызывает нездоровый телогречный патриотизм в стране. Помните, как опозорились в Португалии? Еще раз напоминает нам господин Цветков. Вот еще одно сообщение от него, точнее.
Понятно.
Если матч начнется поздно, то во сколько? 21 час по Москве. 20:50, точнее, трансляция начнется. Сам матч 21 час. Ну, с Бышевцем все ясно, а вот Семина зачем выставили, интересуется Алексей из Москвы.
Ну, вот на эту тему как раз у меня тут и публикация есть. Требуется волевой, адекватный мужчина. Ну, в общем, я тут все читать вам не буду. Это вся такая в газете «Время новостей», такая большая статья. «Локомотив рассматривает кандидатуры на пост главного тренера». Ну, и, в общем, здесь ничего нового мы, собственно, не узнали, потому что действительно с Семиным связана вся история. А Липатов теперь связывает, что это дело с тем, что они оба отвечали и так далее. А если бы Семин был назначен президентом раньше, он бы, наверное, пригласил, может, другого человека, а не Бышевца, с которым у него и отношения не складывались. Ну, в общем, это, конечно, нехорошо.
Но Семин, возможно, останется в структуре «Локомотива», в системе «Локомотива».
Ну, без всякого влияния, без ничего. А Липатов тут заявил, что на роль главного тренера он и не рассматривается, а кем-то там останется, советником каким-то, говорят, да, что-то.
Советником
из-за того же. А кто спросил? Кто спросил?
Ну, вот я не зафиксировал, к сожалению.
Ну, неважно, да. Но мы вот этому слушателю, просто я вам рекомендую на эту тему, вот газету не только «Время новостей», а еще много об этом писалось в течение недели. Ну, просто это, поскольку совсем к футболу не имеет отношения, я эти газеты даже и не сохранил. А вот на сайтах, на разных, в частности, вот «Спорт.ру» есть такой сайт, да, там очень подробно. Там интервью с Липатовым, и с Семиным, и с Бышевцем на разных сайтах. Ну, я просто не знаю, это, почему я и спрашивал про слушателя. Интернет у него есть или нет? Ну, тут уже ничего не поделаешь. У нас кто-то ждет звонка.
Два звонка, да, поступили. Первым дозвонился Георгий Москвич. Приветствуем вас.
Здравствуйте, Георгий.
Добрый день. Скажите, пожалуйста, у меня вот такой вопрос и маленькая ремарка.
Да.
Куда делся Зонин?
Герман Семенович?
Да, это был великолепный тренер.
Да, да.
Хорошие результаты.
Конечно, очень хороший был
тренер. И он, по-моему, зарубежную команду какую-то выбил даже в лидеры.
Он много, он за границей он работал не так много, в смысле в известных очень странах не работал, но это же было в советские времена, в известную страну, куда тебя пошлют. Он работал в Бирме и очень успешно, действительно. Вот, но потом он очень успешно работал в советском футболе. И под его руководством «Заря», вот Ворошиловградская стала чемпионом в 72-м году. Он был одним из тренеров олимпийской сборной в 72-м же году в Мюнхене. И еще под его руководством, в основном игроки «Зари», команда в Бразилию ездила, участвовала там в турнире, посвященном какому-то юбилею Бразильской конфедерации футбольной. Ну и вообще Герман Семенович, он мыслящий, интересный человек. Да, Георгий, только, ну, он в Санкт-Петербурге, насколько я знаю, и сейчас, я сейчас уже боюсь сказать, я надеюсь, что он жив, Герман Семенович. Да.
Ну, скажите, пожалуйста,
да.
У меня вот такое предложение было, может, оно несколько наивное. Я Зепу Блаттеру направил письмо год 4 тому назад.
заранее говорю, даже не знаю о чем, что это наивное.
Забудьте.
Нет, но я направил письмо такого характера.
Да.
Я предложил там проводить матч столетия между чемпионами Олимпийских игр, чемпионами мира и чемпионами Европы и УЕФА. И чтобы призеры, ну, соответствующие были там золотой кубок, усыпанный бриллиантами.
Поняли, ну... Георгий, поняли. Я вам сразу отвечу, что вам ответит аппарат Блаттера, если прочитает. Ну, я думаю, что они прочитали, потому что 4 года уж могли бы ответить. Но ответят они вам сразу очень просто и ясно, что календарь настолько насыщен, настолько заполнен всеми соревнованиями, что действительно верно. Что еще придумывать какое-то такое чисто, ну, показательное соревнование не имеет смысла.
Но это большие деньги.
Да.
Вы поймите, это большие деньги.
Это
привлечет колоссальный интерес зрителей.
Понял, Георгий, но меня-то не надо убеждать, я же не Блаттер. Так что это самое, я просто вам говорю, что он вам ответит. И мне сразу показалось наивным, что вы пишете туда вот с такими предложениями. Но я вам просто про Германа Семеновича вот скажу последнюю, очень коротко скажу. Знаете, вот эти сейчас комментаторы все телевизионные очень любят говорить вертикальный пас. Ну, то есть то, что по-человечески называлось продольная передача или поперечная. У них теперь горизонтальный, там, ну, вертикальный. И вот как-то, ну, это несколько лет назад было, с Германом Семеновичем я разговаривал по телефону, а он говорит: слушай, а ты знаешь, вот что-то этот вертикальный пас. Ты знаешь, в нашей молодости вертикальным пасом это называлось, когда кто-нибудь
воробьям.
В небеса, по воробьям, запустит вверх. И мы тогда смеялись и говорили: вот он дал вертикальный пас. Ну, действительно правильно, с точки зрения геометрии. Ну, вот, ну, вот, я просто уже раз вспомнили хорошего человека, то я вспомнил его замечание, по-моему, шутливое и довольно умное.
Да, весьма любопытно, что еще, что у нас есть слушатели в Португалии, Виталий, в частности, Виталий,
так,
который интересуется судьбой Юрия Никифорова. Что с ним? Такое ощущение, что Юрий Никифоров в Испании остался, да? Работать и жить.
Мне кажется, в Голландии, нет? Может быть, я путаю. В общем, где-то за границей явно. Он же доигрывал это в Голландии.
Да, но большую часть времени сыграл в Испании.
Да.
И, судя по всему, со всей российской колонии, которая тогда пребывала.
Да.
Ледяхов вот вернулся тоже.
Да, Ледяхов не
дал. Черышев.
Да. Черышев тоже вернулся, получив там тренерскую лицензию профессиональную. А семья там осталась,
да,
потому что
да, бизнес
сын-то
там,
и бизнес и сын там, да. Черышева играет где-то там в детской команде.
В Мадриде. В Реале.
Виталий, ну, я не знаю, вот, судя по всему, так. Вы там в Португалии, вам с Испанией-то поближе узнать, нам труднее. Кто-то еще у нас на связи, да?
Владимир из Московской области, добрый день.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Вот у меня, значит, такое небольшое сначала отступление, а потом задам вам вопрос.
Так.
А отступление такое. Вот смотрите, 3 тренера: Семин, Бышевец и Слуцкий, да?
Да.
И вот как бы сейчас у них судьба видоизменилась. То есть Семин как бы вообще от тренерских дел ушел, Бышевец еще непонятно, что у него будет, а у Слуцкого тоже, да? А у них 3, как бы, не, ну, Бышевец и Семин где-то одного возраста, а Слуцкий как бы из числа молодых таких тренеров.
Ну, конечно.
Вот. И вот смотрите, что, в принципе, Семин, с точки зрения тренера, он себя еще не исчерпал. Но, однако же, почему-то я вот не вижу, как бы, его возможности вернуться в наш футбол, как тренеру.
Владимир, да? Ну, да, вопрос же возраста. Ну, Бышевцу 61, а Семину 60, да? Ну, а Слуцкий совсем, ему 40, по-моему, нет. Или, может,
нет,
есть?
Нет, 40 нет.
40 нет. Так что это совсем разные. Да, Владимир, простите, что перебил.
Нет, я к чему это веду? Да, вот смотрите, да? У Семина есть еще потенциал с точки зрения тренерского. У Бышевца потенциала нет с точки зрения его характера, потому что он некоммуникабельный.
Да.
Он за год вот опять разругался со всеми, кем можно было.
Да.
Вот, да? То есть, в принципе, как бы вот перспективы человека, даже и в 70 лет он может тренировать, если он нормально воспринимает коллектив, если он нормально понимает эту, ну, развитие футбола, как бы его тенденции развития, да, и сделает нормальную стратегию. А вот у Слуцкого есть понимание, но у него как бы нет понимания у тех, кто чиновники, я бы так сказал, и плюс держатели клубов, да, потому что он более инновационный, чем все остальные.
Ну, вот, Владимир, я так, ну, я как-то, вы очень как-то глубоко, серьезно, я чисто по-человечески смотрю, ну, некоторые люди в 60 лет, ну, у кого-то есть энергия, у кого-то нет, а у Слуцкого есть нормальное будущее, поэтому никаких проблем не должно мне кажется, возникнуть. Давайте мы теперь познакомимся быстро с тем, что у нас еще на пейджер осталось.
Да, вот поступают еще сообщения. Объясните, каким образом Мутко указал с местом приезда для награждения нового чемпиона, имеется в виду Раменска. Если бы кандидатом чемпиона был бы Луч, припоминаете из Владивостока чудно все это, Алексей. Ну, календарь планируется не Мутко, естественно, поэтому да, все да. планируется заранее. Помимо спортсменов, травятся и болельщики некачественной выпивкой и закуской. Один болельщик спросил о трауре. Причем здесь траур, Станислав Павлович, который, судя по всему, недопонял, в чем смысл. Ну, траур в случае, если Россия проиграет сегодня, сыграет ничью, допустим, вот имеется в виду какой траур. Его не будет, напоминаю.
Не будет никакого траура, все будет прекрасно.
И этот же слушатель, Станислав Павлович, отмечает, что Каспаров замечательный шахматист, так между делом. Еще одна шахматная реплика. Разве не опозорился тогдашний президент ФИДЕ, который все время потакал Фишеру? То он хочет играть, то там, то не там, то здесь. Разве не могли наши отказаться с ним играть и не требовать защитить ему техническое поражение, господин Каримов?
Засчитать. Вот господин Каримов, во-первых, президент ФИДЕ совершенно там был ни при чем. Президент ФИДЭ, по-моему,
это был... Компоманес был уже.
Да нет, Эви был. А еще вообще Эви. Все делалось... За что? Непонятно, защиту техническое поражение. Он первую партию проиграл, Фишер. У меня времени нет, это все рассказывать. На вторую он не явился, ему засчитали поражение. Стал счет 2-0. Ему позвонил Киссинджер, говорит, что ж ты там вообще творишь?
Госсекретарь, на
секундочку. Госсекретарь США, ты же там... А Фишер ему отвечает, а что это вы забеспокоились? Во-первых, всего только две партии, а партии 24 должно быть. Это раз. А во-вторых, где вы были, когда я мальчишкой голодал и вообще пробивался в шахматы? Тут-то вы о стране заговорили. Он ему довольно так резко ответил. И за что Фишеру засчитывать было поражение? Я не понимаю. Поражение надо было засчитать вообще руководителем советского спорта тогда. Раз и навсегда засчитать им поражение. Ну вот, господин Каримов, мы вынуждены закончить. У нас нет больше?
Есть.
Быстро, 15 секунд на то, чтобы...
Реплика Александра из Сызрани еще. Скажите, с каким чувством можно смотреть сегодняшний футбольный матч, начавшийся за кулисами нечестной интриги? Не лучше ли Хидинку в целях спасения своей деловой репутации досрочно покинуть Россию?
Это уже решать Хидингу, а на этом предоставление ему права решать. Мы завершаем нашу программу «Час прессы». Спорт, который вели сегодня Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Александр Орлов-Сокольский, координатор Белла Калоева. Не выключайте свои радиоприемники. На подходе интереснейшая программа «Свобода в полдень».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
МВД Грузии распространила запись телефонного разговора между Георгием Хаиндравой и сотрудником российского посольства.
Администрация США обеспокоена чрезвычайным положением.
Уставных отношений. Солдаты из Петербурга избивали, унижали и даже морили
голодом. В восточных землях Германии стоят 85% поездов, в западных примерно половина.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный.